Глава 6. Город Москва. «Значит так, парни», — задумчиво сказал я, — «когда мы добрались до конца промзоны, нам надо установить, какому предприятию принадлежат эти трубы. Предлагаю сейчас переобуться и пройти вдоль улицы. Дойдем до проходной и сфотографируем название». Так мы и сделали. До проходной дошли очень быстро. «Им автоматика», — прочитал я и, прикинув, что производство автоматики не может быть сильно вредным, посмотрел вдоль улицы. «Похоже, там дальше еще какие-то ворота. Пошли посмотрим». Дальше стало веселее. «Красильно-апертурная фабрика». «Название говорит само за себя. Кошмар и ужас», — пошутил я. «Интересно, чем они тут занимаются». Никто из парней понятия не имел, что это и с чем его едят. Заканчивалась эта промзона комвольно-отделочной фабрикой. «Такое ощущение, что эти фабрики специально поближе к реке поставили», — заметил я. «И обратите внимание, какие корпуса древние. Это явно еще при царе все строилось, когда про честные сооружения еще никто слыхом не слыхивал». Мы тщательно сфотографировали вывески и корпуса и пошли на трамвай, обсуждая результаты нашего рейда. «Там река петлю делает», — рассуждал я, — «и чья там конкретно территория, непонятно. Может, не все три фабрики к реке выходят, мы ж не знаем. Если бы мы походили там, может, и разобрались бы». «Что же, согласовывать рейд уже конкретно по предприятиям?» — спросил Илья. «Это ты уже в райкоме уточни», — отмахнулся я, будучи уверенным, что наша миссия уже выполнена. «Загрязнители обнаружены, смены среди них нет, значит, можно давать делу официальный ход. Пусть настоящие экологи, природнадзор с этим и разбираются. Я уже глянул в библиотеке, кто там сейчас ответственный за экологию. Эта структура называется Главное управление по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству при Министерстве сельского хозяйства СССР». В метро наши пути с ребятами разошлись. Они поехали дальше, а я вышел у себя на Щербаковской. Решил сразу отзвониться Сатчану по результатам рейда. «Привет. Ну, мы закончили на Яузе», — доложил я. «Савастюк сделает отсчет с фотографиями. Нашли три места, где что-то в реку сливают. Мы зафиксировали все вывески предприятий, которые там рядом находятся. Знакомых названий среди них нет».
«Отлично. А не помнишь, как предприятия назывались?»
«Одно — химавтоматика, и рядом две фабрики, не помню точно, как называются, но в названии одной точно что-то про окраску. Это может быть жутко вредным делом с точки зрения экологии».
«Ну, хорошо. Посмотрю в отчете Савастюка. Молодцы. Хорошо поработали. Возможно, решат предметно заняться этими вашими трубами. Ну, видно будет, кто этим займется. Это же не наш район».
«Пусть бы местные там и лазили», — ответил я. «Удовольствие небольшое, скажу я тебе».
«Ну, это как начальство решит», — ответил он.
Галия, усадив меня за стол ужинать, доложила, как заправская секретарша, что звонила Диана, предлагала завтра сходить куда-нибудь погулять. Но Галия не решилась ей сказать ни да, ни нет, так как не знала, какие у меня планы на выходные. «Сам не знаю, какие у меня планы на выходные», — честно признался я, — «что-то забегался совсем. Я бы вообще дома остался и отсыпался все два дня. Предложи на следующей неделе встретиться». Жена пошла звонить Диане. Как я понял, сообщить, что мы не сможем с ними в выходные в городе погулять, подумал, если бы что-то случилось, то они уже и без приглашения были бы здесь. Значит, ничего важного, что не может подождать. Надо будет маме позвонить в понедельник на работу, узнать, какие у них планы на отпуск. Получилось ли с июля, но пораньше перенести. Прямо хоть самому в Святославль съездить, что ли? Так не терпится маме шубу подарить. Но без Галии за рулем я ехать не могу, а трясти ее с собой по дорогам беременную не хотелось бы. Что же делать-то? Ладно, поговорю в понедельник, об их планах узнаю, может, что и придумаю. А пока сел писать письмо Мартину Нойлеру. Уточнил, выбрал ли он уже в Москве институт, есть ли у него какие-то договоренности уже там, и в конце уточнил, когда именно он планирует приехать. Есть ли у него где остановиться на первых порах и нужна ли помощь в связи с этим по приезду. Написал также, что вначале можно пожить у нас. После прощания и подписи, немного подумав, дописал: «Буду рад быть вам полезным».
«Они скоро подъедут», — сообщила жена.
«Кто?»
«Диана с Фердаусом».
«О как! Случилось что?»
«Я тоже так спросила. Говорит, давно не виделись, соскучилась». «Темнеет что-то», — уверенно сказал я. Не успел я запечатать и подписать конверт, как опять позвонили. На этот раз бабушка позвала меня к телефону Галия. Тут уж я переполошился не на шутку. «Привет, бабуль, как дела?» — старался я не выдать волнению. «Уж кто-кто, а наши старики без дела не звонят».
«Паш, тут такое дело. У Никифоровны зуб разболелся. Инна к врачу ее гонит, говорит, хорошему доктору покажет. Не мог бы ты их в Москву забрать?»
«Господи, что же вы раньше-то не позвонили? Завтра суббота. Где Инна врача-то найдет? Когда нам приехать? Сегодня?»
«Так, чтобы завтра с утра Никифоровну уже в Москву забрать», — просящим тоном ответила бабуля. «Инна там с утра обещалась договориться у своих, чтобы посмотрели и полечили, суббота не суббота».
«Хорошо, тогда мы вечером к вам, а завтра с утра обратно».
«Спасибо, Паш».
Мы попрощались с бабулей, предупредил ее только, что еще есть дела, приедем поздно. Жена вопросительно смотрела на меня, догадавшись по отрывкам разговора, что что-то случилось. У Никифоровны зуб разболелся. Поспешил успокоить я ее. «Сегодня едем в деревню, а завтра с утра возвращаемся с ней в Москву. Похоже, там совсем нехорошо. По пустякам бы нас не тревожили».
«А Диана с Фердаусом?»
«Ну, дождемся их, узнаем, что случилось, потом поедем. Все равно утром только к доктору повезем из деревни». Эльхаджи приехали только через час. Успел машину из гаража к дому перегнать. Знал бы, что они не скоро будут, не бежал бы бегом до гаража. Галия накрыла скромный стол, как она выразилась, копченая колбаса двух видов, импортная ветчина, шоколадные конфеты нескольких видов. Дожили. «И в чем его скромность заключается?» — недоуменно спросил я.
«Ну, без второго», — смутилась жена, — «без горячего. Не угощаешь же и гречневой кашей, что в холодильнике стоит».
«А, ну тогда ладно», — улыбнулся я и чмокнул ее в макушку. «Хозяюшка ты моя». Эльхаджи приехали довольны и привезли три большие импортные упаковки с чем-то и вручили мне. Они оказались подозрительно легкими.
«А, памперсы, вот спасибо», — рассмотрел я, наконец, упаковки.
«Королевский подарок Галия, смотри». Сунул я одну упаковку Галие и свободную руку протянул Фердаусу. «Спасибо, очень выручили нас».
«Знаешь, что это такое?»
С интересом посмотрел он на меня. «В ГДР видел», — соврал я. Диана забрала у меня из рук две пачки и принялась объяснять Галие, что это такое. Девчонки скрылись в спальне, пригласил Фердауса на кухню. «Ты ж за рулем?» — уточнил я. Фердаус кивнул. «Тогда чай. Мне тоже сегодня еще в деревню ехать. Как у вас дела?»
«Диплом пишу», — устало ответил зять.
«Что еще?» «Диана изнывает от однообразия. Институт, дом, языковые курсы. А душа просит перемены обстановки», — с сарказмом сказал он.
«Еще бы», — усмехнулся я. «Где-то там Париж без нее, понимаешь?
А вообще, как у вас? Все нормально?» Не успел он ничего ответить, как на кухню вышла Диана в норковой шубе Галии. Диана тоже брюнеточка, черно-белое манто было ей невероятно к лицу. Она покрутилась перед мужем и так и сяк. Фердаус улыбнулся многозначительно, и, довольная Диана, убедившись, что намек понят и правильно воспринят, гордо удалилась. «Растет сестренка, молодец, и Фердаус молодец, хорошо отреагировал. Другому бы мужу поплохело бы от такого намека, но он себе может позволить на такую шубку для жены разориться». «Правда, что она в ней в Ливане будет делать? Под пальмами в ней ходить потея, что ли?» «Вижу, что все хорошо», — улыбаясь, заметил я. Вскоре к нам присоединились девчонки. Настроение у них было хорошее, делились своими успехами. Галия в живописи, Диана в изучении языков. Она пошла-таки еще и на курсы французского языка. «Ты же немецкий в школе учила», — поразился я. «В голове все не смешается». «Хотя да, молодец, не ожидал». «Нет», — отмахнулась она, — «французский хорошо идет, с арабским вот не очень получается».
«Ничего, все дело в практике», — подбодрил ее муж. «Будем дома на арабском говорить, быстро втянешься».
«Просто в Париж ей хочется сильнее, чем в Бейрут», — про себя подумал я, потому что французский тоже очень сложный язык, как и арабский, это я уже понял. Они еще немного посидели у нас, я поинтересовался темой дипломной работы Фердауса. Все-таки он заканчивает факультет экономики и права, вдруг смогу что-то подсказать. А то что-то он с такой грустью про свой диплом говорил. «Взаимосвязь технологического развития и экономического прогресса», — ответил Фердаус. «О, какая тема классная!» — реально обрадовался я. «Сам выбрал?» «Типа того», — немного смутившись, ответил Фердаус. «Что в ней классного?» «Да ты что! Замечательная тема. Привози как-нибудь вечерком материалы, посмотрим, что у тебя уже есть. Помогу, если нужно». «О, я буду очень благодарен. Спасибо!» — заметно оживился он. Вскоре они засобирались домой, спохватившись, что нам еще ехать в деревню. Приехали мы не так поздно, как я опасался. Еще никто не спал, даже Трофим сидел еще у нас. Инна сразу взяла планирование в свои руки. «Завтра с утра поедем прямо в больницу», — заявила она. «Тебе-то зачем трястись лишний раз?» — удивился я. «Мне тоже надо показаться. 2 недели уже у врача не было». «Ну хорошо», — пожал плечами я. «Нам, значит, надо будет вас там дождаться, чтобы обратно всех забрать».
«Может так оказаться, что Никифоровне задержаться в Москве придется», — озабоченно проговорила бабушка.
«А где она, кстати?» — начал беспокоиться я, что не вижу ее. «Обычно она всегда деятельная, всегда радостная, шумная».
«Да в комнате у себя, чтобы вас не пугать».
«Чем? Больным зубом?» — напрягся я. «Да что у вас тут происходит, Анна Никифоровна?» — постучался я к ней в комнату. «Можно? Ну как вы?»
«Плохо, Паш. Думала, поноет и пройдет, а сегодня флюс появился».
Встала она с постели. Не заметил особо флюса, но неважно. Зубная боль — это ад кромешный. «Надо было сразу нас вызывать. Уже бы к врачу сходили», — с досадой проговорил я. «Зачем терпеть надо было? Продержитесь до завтра». Подтянулась Галия, за ней Инна. «Обезболивающее какое-нибудь есть?» — спросил я, глядя на Инну.
«Зубные капли вчера купили».
«Что еще за зубные капли? А анальгина, аспирина какого-нибудь нет?»
«Я соды еще полощу», — сказала Никифоровна.
«Анальгин не помогает. Аспирин нельзя, вдруг решат удалять зуб», — добавила Инна.
«Еще можно соду с солью смешивать по пол-ложки того и другого на стакан воды», — посоветовал я. «Попробуйте, вдруг поможет».
«Спасибо, Паша», — заинтересовалась Никифоровна.
Видно, что совсем ее припекло. «Ладно, потерпите до утра», — ответил я. «С утра пораньше вас обеих сразу в больницу отвезем». Попили чаю на ночь, посмотрели карту Москвы, чтобы прикинуть, как мне завтра всех в Бурденко доставить, и пошли спать, договорившись, что бабуля всех разбудит в 7:30, и в 7 выезжаем. Бабуля разбудила нас, как и договаривались. Старики уже не спали, сидели на кухне втроем, смурные. Взглянул на Никифоровну, вот тут-то я флюс заметил. «Вчера вроде такого не было», — озабоченно проговорил я.
«Ночью хуже стало», — подтвердила она.
«Так, давайте быстро завтракайте, девчонки, и поконим», — скомандовал я, хлебнул чаю и пошел греть машину. От волнения за Никифоровну кусок в горло не лез. Тузик увязался за мной, чувствуя, что я собрался уезжать. «Нет, ты остаешься, место», — скомандовал я. «Если придется ждать в больнице, лучше пусть он тут останется, чем в машине будет сидеть неизвестно сколько. Все равно нам Никифоровну возвращать. Вернемся и заберем его».
«Конечно, оставляй», — согласился Трофим.
Приехали в больницу, когда еще 8 не было. Инна договорилась, нас пропустили на парковку на территории. Она привела нас к себе в ординаторскую. Все коллеги ее уже были на месте. Инна с Галией пошли к своему врачу, а Никифоровну и меня Инкина коллега Нина посадила в ординаторской и попыталась дозвониться до дежурного стоматолога. Вот не ожидал, что у них тут дежурный стоматолог в больнице есть. Но Инна, похоже, на это и рассчитывала. Нина, молодая миловидная девушка, чуть постарше нашей Инны, пошла узнать и договориться о нас. Вернулась минут через 20. Никифоровна разволновалась то ли от боли, то ли от страха. «Сейчас еще давление поднимется». «Так, Анна Никифоровна, не раскисать», — скомандовал я. «Уже приехали. Сейчас врачи помогут вам с больным зубом».
«Да удалите его к чертовой матери», — простонала она.
«Все так говорят», — возразил ей доктор средних лет. «А вы попробуйте вылечить». Тут вернулась Нина и повела нас по коридорам и переходам в кабинет стоматолога. Подставил Никифоровне руку, а то она совсем расклеилась. Стоматологом оказался седой старичок с бородкой. «Не тряситесь так, голубушка!» — воскликнул он, увидев бледную Никифоровну. «Я не страшный!» Всю войну прошла, а тут испугалась.
Подвел я ее к креслу и помог сесть. «Анна Никифоровна, я за дверью», — решил я пошутить, чтобы хоть немного ее развеселить, если получится. «Если что, кричите». «Иди отсюда», — заулыбалась Нина и подтолкнула меня к двери, а сама осталась в кабинете. Вскоре она вышла. «У нас так всегда. Гром не грянет, мужик не перекрестится», — с досадой сказала она. «Этот зуб уже не вылечить, будут удалять. А потом придется поездить на процедуры. Десну надо будет лечить».
«Что у нее?» — удивился я. «Пародонтоз, что ли?»
«Семен Валерьянович объяснит».
«Понял. Мне тут ждать? А как потом ординаторскую вашу найти?»
«Спросишь оториноларингологию, тебе подскажут».
«Оториноларингологию?» — повторил я с уважением. «Если вспомню это слово, то обязательно спрошу».
Нина улыбнулась и ушла, а я остался стоять под дверями кабинета, прислушиваясь к доносившимся из него звукам. Позвякивали инструменты, слышался голос доктора, но слов разобрать я не мог. «Если доктор хороший, надо с ним наладить взаимодействие, а то коснись чего, и даже не знаешь, куда бежать». Я очень старался следить за зубами, и Галие постоянно напоминал. «Ну, не повезти, может, и когда стараешься». Вдруг из кабинета раздался громкий вскрик, и наступила тишина. Очень хотелось заглянуть в кабинет, узнать, жива там вообще Никифоровна. Еле сдержался, чтобы не ворваться. Стоял очень близко у самой двери, когда вдруг она открылась, из нее выглянул Семен Валерьянович и обвел коридор глазами.
«Я тут, доктор», — сделал я шаг в сторону, чтобы оказаться перед ним.
«Пройдите, юноша», — позвал он меня в кабинет рукой и показал на стул у своего рабочего стола. «Вот, купите бабушке лекарство по этому рецепту. Как принимать, пишу на обороте».
«Хорошо», — с готовностью ответил я, поглядывая на бледную Никифоровну, у которой изо рта торчал кусочек окровавленной марли. Она поймала мой взгляд, и я кивком головы спросил, как она. Никифоровна подняла руку и махнула, типа «Ай, ерунда». «Ну-ну, вижу, какая ерунда. Хорошо, что у нас Инна врач в больнице с дежурными стоматологами, а то не представляю, что бы я делал». Переключил внимание опять на доктора, который что-то писал.
«Вот это принесете в следующий раз», — дал он мне тонкую медицинскую карту. «Придете через 3 дня, займемся остальными зубами. Работы много. Если температура поднимется, боли начнутся, не ждать», — обернулся он на Никифоровну. «Сразу ко мне».
«Спасибо, Семен Валерьянович. Сам за этим теперь буду следить», — заверил я его и положил на стол 5 рублей. «Заранее нужно позвонить перед тем, как прийти?»
«Да, запишите номер», — спросил в стол 5 довольный доктор. «И лучше бы ей в городе это время пожить. В деревне сплошные сквозняки. А это не очень хорошо сейчас».
Ну, а что стоматологу не быть довольным? Пациента привели по знакомству. Одна из своих коллег, что обычно означает, что денег не будет. Своим все бесплатно помогают. А деньги все же дали. Дверь приоткрылась, и кто-то заглянул в кабинет. Это оказалась наша Инна. «Вы еще здесь?» — на автомате спросила она. «Добрый день, Семен Валерьянович». Зашла она в кабинет, как к себе домой. Подошла к Никифоровне и осмотрела ее. «Лекарства выписывали, Семен Валерьянович?»
«Да, вот», — протянул я ей рецепт.
«Как вы себя чувствуете, душечка?» — поинтересовался у Инны доктор. «Когда нас порадуете?»
«Да вот, похоже, уже скоро. Меня не отпускают домой», — взволнованно взглянула сестра на меня.
«Как? Почему?» — вскочил я со стула, и Никифоровна поднялась в кресле.
«Все, кладут уже до конца».
«Тебе же еще 2 недели ходить», — возразил я.
«Куда тут еще 2 недели ходить?» — кивнув на Инин живот, спросил доктор.
«Ну ладно, врачам виднее», — согласился я.
«Это уж точно, молодой человек», — подтвердил стоматолог.
«Пойдемте», — подал я руку Никифоровне и помог ей подняться. «Спасибо, доктор, еще раз». Он кивнул, улыбаясь, глядя на мое озабоченное лицо. Весело ему. «А у меня сестра почти рожает».
Мы вышли из кабинета, а там, оказывается, нас ждала перепуганная Галия. «Ну, что случилось?» Обнял я ее. «Ничего страшного не происходит. Все ж по плану, да?» Взглянул я на Инну, ожидая, что она подтвердит.
«Почти», — растерянно ответила сестра и подняла на меня такие же испуганные глаза. «Кисарить будут».